Здравствуйте, мы с вами читаем труды Рабаша, первый том, 249-я страница, статья «Пойдем к фараону 2», со слов «Однако, когда человек». Можно задавать вопросы и скачать материалы на сайте CAPTV. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Рабаш, первый том, 249-я страница, «Пойдем к фараону 2», со слов «Однако, когда человек начинает задумываться, на самом ли деле он доволен своей жизнью, много ли радости он получает от самого себя и от своего окружения? Тогда он видит, что все вокруг наоборот. Все страдают, причем каждый по-своему. И тогда человек должен сказать: «Благословен Творец, который сказал, и возник мир». Почему слово «возник мир»? И он видит, что он говорит это неискренне. Но, как известно, наслаждение и благо могут раскрыться в мире, прежде чем у нас будут желания отдавать. Поскольку наши желания получать все еще нечисты из-за нашего эгоистического способа получения ради себя, и также отделяют нас от Творца. Объяснение. В получающих сосудах произошло первое сокращение, чтобы там не светил свет. И для того, чтобы обрести отдающие келим, здесь начинаются войны и раздоры, поскольку это против нашей природы. И для этого дана нам Тора и заповеди, для того, чтобы достичь уровня отдачи, как сказали мудрецы: «Я создал злое начало, и я создал Тору в приправу». И поэтому дана нам заповедь «возлюби ближнего, как самого себя», о которой Раби Акива сказал: это великий закон Торы. То есть с помощью того, что человек работает в любви к товарищам, он приучает себя выходить из собственных рамок и может перейти к любви к ближнему. И то, что мы видим, что есть люди, которые вкладывают все свои силы в любовь к товарищам, но все же ни насколько не приблизились к любви к Творцу, чтобы работать в Торе и заповедях ради любви к Нему. Это означает, что в любви к ближнему они говорят, что немного продвигаются, однако в любви к Творцу они не видят никакого продвижения. Но необходимо знать, что и в любви к товарищам есть разные уровни, то есть необходимо думать о необходимости к любви к товарищам. И это можно уподобить зданию, в котором есть 3 этажа. И также вход. И царь находится на 2-м этаже. И говорят: тот, кто хочет взойти к царю, то есть хочет поговорить лицом к лицу с царем, говорят ему, что он должен прежде всего подняться на 1-й этаж. И невозможно подняться на 2-й этаж, прежде чем подниматься на 1-й. И, конечно же, каждый понимает, что это так. Но есть особая причина в том, что нужно прежде всего подняться на 1-й этаж, называемый исправлениями. Потому что, поднявшись на 1-й этаж, человек может научиться тому, как разговаривать с царем лицом к лицу. И тогда он уже сможет попросить у царя то, чего желает его сердце. И человек, который слышал, что нужно прежде всего подняться на 1-й этаж, и лишь потом можно подняться на 2-й, он это очень хорошо понял. Но поскольку его единственное желание — увидеть лик царя, и больше его ничего не интересует, получается, что то, что сказали ему, что необходимо подняться на 1-й этаж, является для него тяжким грузом. Но у него нет выбора. И тогда он поднимается на 1-й этаж, и его нисколько не интересует, что там есть. Хотя он и слышал, что на 1-м этаже обучает человека, как нужно обращаться к царю. Но он не обращает на это внимания, потому что это не является его целью. А его цель — прийти к царю, а не научиться тому, чему учат на 1-м этаже. Ведь цель его не учеба, а цель его встретиться, увидеть лик царя. И незачем ему тратить время на пустые дела, потому что в сравнении с царем все является ничем. А в таком случае, как же ему интересоваться тем, чему учат на первом этаже? И поэтому, когда он поднимается туда, у него нет ни малейшего желания там задерживаться, и он сразу же хочет подняться на второй этаж, где находится сам царь. Ибо только в этом его стремление. Но тут говорят ему, что прежде чем он выучит законы, действующие на первом этаже, он наверняка оскорбит достоинство царя. И поэтому нечего тебе надеяться подняться на второй этаж, прежде чем ты научишься всему, чему учат на первом этаже. И то же самое в любви к товарищам. Мы слышали, что невозможно удостоиться любви к Творцу, пока человек не удостоится любви к товарищам, как сказал Рабби Акива. «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это великое правило в Торе. Поэтому, когда человек занимается в любви к товарищам, он не рассматривает ее как самостоятельную ценность, видя в ней видит в ней лишь нечто дополнительное, необязательное, и выполняет эту заповедь, ибо у него нет выбора, но при этом каждую минуту он думает, когда же я удостоюсь любви к Творцу и смогу освободиться от любви к товарищам, которая для меня такой тяжкий груз, ведь так тяжело мне терпеть моих товарищей, поскольку я вижу, что свойства каждого из них отличаются от моих. И нет никакого подобия между нами, и только в силу необходимости, поскольку у меня нет выбора. Ведь мне сказали, что без любви к товарищам я не могу прийти к любви к Творцу, и тогда поневоле я сижу с ними. Но я могу сказать сам себе, что я имею того, что сижу вместе с товарищами, только одно, что я исправляю себя с помощью страданий, потому что я сижу с ними вместе и терплю их речи, которые мне совсем не по духу и не по нраву. Но что же делать? Мне же говорят, что я должен страдать в этом мире, и поэтому я страдаю. И я сижу и жду наступления того часа, когда я смогу убежать от них и не смотреть больше на ту низость, которую я вижу среди них. Получается, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется любовью к ближнему. Но поскольку говорят ему, что нет выбора, иначе он не сможет прийти к любви к Творцу, поэтому он выполняет заповедь любви к товарищам и исполняет все обязательства, предписываемые товарищами. Но то, чему он должен научиться, проходит мимо него. То есть из себелюбия он не выходит, а к любви к ближнему не приходит. И заповедь эту он исполняет не из любви, а из страха, потому что невозможно достичь любви к Творцу, прежде чем достигают любви к товарищам. И поэтому он боится не выполнять заповеди любви к товарищам, ибо иначе он не достигнет любви к Творцу. И это подобно тому, как человек не может подняться на второй этаж, где находится царь, прежде чем он поднимется на первый. И имеется в виду, что он должен научиться здесь законам, как не оскорбить достоинство царя. И здравый смысл говорит нам, что человек, поднявшись на первый этаж, должен радоваться, потому что он учится сейчас правильно вести себя в присутствии царя. И когда он потом войдет в царский дворец, он ни в коем случае не принизит царского достоинства. И в соответствии с этим, когда он находится на первом этаже, он внимательно смотрит, как он может выполнить все законы и привыкнуть к ним, потому что он хочет войти к царю для того, чтобы наслаждать его, но ни в коем случае не оскорблять его достоинство. И это, можно сказать, только по отношению к тем, кто хочет войти к царю, чтобы доставлять ему наслаждение. Ну, а тот, кто хочет войти к царю для того, чтобы получить что-то для себя, тогда он рассматривает все, что находится на первом этаже, как лишнее и неинтересующее его. И то, что он должен подняться на первый этаж, это всего лишь из страха, потому что он знает, что иначе ему не дадут подняться на второй этаж. Однако он не чувствует никакой потребности изучать законы, которые изучают там, чтобы не оскорбить достоинство царя, потому что все его желание войти к царю основано лишь на любви к себе. И поэтому мы должны знать, что заповедь, данная нам любить товарищей, дана нам для того, чтобы мы не научились не оскорблять достоинство царя. Это означает, что если у него есть желание наслаждать только Творца, это он оскорбит достоинство царя. Потому мы не должны пренебрегать любовью к товарищам, ибо через это человек научится, как ему выйти из себелюбия и встать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью завершит работу любви к товарищам, тогда он сможет удостоиться любви к Творцу. И необходимо знать, что в любви к товарищам есть достоинство, заключающееся в том, что человек не может обмануть себя, говоря, что он любит группу, в то время, когда он не любит их. И тут человек должен проверить себя, на самом ли деле он любит своих товарищей или нет. Тогда как в любви к Творцу человек не может проверить себя, является ли его намерением любовь к Творцу, то есть желанием его является доставить наслаждение Творцу или же получить ради себя.
Может быть, вопросы? Я не знаю, что-то особенно можно добавить. Рабаш объясняет это настолько ясно, есть разные виды общества, которые говорят о любви, об объединении между собой. Отношения между человеком и обществом, отношения между человеком и обществом и Творцом, по сути дела, определяют весь характер этого общества, или этого движения, или партии, или религии, или какого-то течения. И тут есть много разных видов. Мы изначально делим все человечество на две части. Те, у кого есть побуждение, потребность в постижении Творца, и это то, что не дает им покоя, то есть они ищут в своей жизни именно это, высшие силы, причины для жизни, в чем смысл нашей жизни, кого я наслаждаю, или обязаны найти источник всего, то, что называется существование. И эти люди, прежде всего, это первое условие того, что это и есть те люди, которые приходят в наше общество. Не то, что мы проверяем их каким-то прибором, но человек, у которого нет точно этой точки, как найти Творца. Если он не совсем знает, что это, за устремление, этот внутренний голод, внутреннее устремление, он не имеет к этому отношения, в конце концов уйдет. Это может быть через 10, 15, 20 лет. Конечно, эти годы выяснений, это не просто так, они у него стираются из жизни, а он проделал в течение них работу, это как раз уже относится к исправлению души. Но остаются только те люди, у которых действительно есть эта искра, которая обязана привести их к раскрытию высшей силы, которой они желают. Это первая главная причина, а все остальное — это средство. И согласны ли они с этим средством, постепенно они начинают соглашаться в течение борьбы, конечно, потому что все средства достижения Творца — это средства, противоречащие их желаниям, они идут вразрез с привычками, с воспитанием. Все они антиэгоистичны. И поэтому занимает много времени, пока человек старается, приходит к пониманию, к ощущению, что все-таки первое постижение Творца — это постижение в кли, в объединении, в обязательной необходимости быть связанным со всей реальностью. Вся реальность — неживое растительное животное, которое, по сути дела, концентрируется в говорящем, в связи между говорящими, в связи между товарищами его, в особенности по группе, там его свобода выбора, укрепиться в этом, чтобы соединиться с ними. Здесь он, тем самым он строит место для раскрытия Творца. Так это работает с его этажа входа. От входа он поднимается на первый этаж вместе со своими товарищами. Он уже исправляет связь между собой, и они поднимаются на второй этаж, на уровень царя, уровень раскрытия Шохена, пребывающего в Шхине. И так он приходит к той цели, к которой у него были побуждения изначально, только он не знал точно, к чему и как это реализовать. И весь долгий путь, который он прошел, это, в общем, для того, чтобы достичь то, что тогда неосознанно он ощущал как потребность в своей жизни. Да?
Во всем отрывке, который мы с вами прочитали, и в вашем объяснении не достает ни одного. Он говорит, что хочет прийти к Творцу, и тогда он должен заниматься любовью к товарищам.
Ну, не знает, кто такой Творец, и он хочет знать, от чего зависит моя жизнь, по сути дела. Желание к Творцу раскрывается из большого эго. Человек, который достаточно созрел внутри, которого волнует его жизнь, который не относится к неживому растительному животному уровню говорящего, а уже говорящий говорящего. То есть он прошел уже после всех своих развитий еда, секс, семья, власть и почести, знания. Это уже у него выстраивается. Становится понятным, что это все не очень-то стоит, нет тут никакой ценности. И раскрывается у него желание для раскрытия Творца. И это желание раскрытия Творца, это, по сути дела, характерно для наших людей. Но он не знает, что такое Творец. У него есть устремление, но все еще не оформленное. Зачем мне это нужно? Я хочу знать без этого. У меня нет причины жить, зачем и почему, и как, и ничего, и без этого я пустой. Но он не знает, по сути дела, чего он хочет. Да.
С одной стороны, он вначале не может знать, чего он хочет, а с другой стороны, он пишет, что если он не будет работать верно, он не выйдет из себелюбия. Он не может вначале работать правильно.
Наше развитие, как волей-неволей мы получили точку в сердце, так нас волей-неволей привели в группу, во все условия. И после того, как мы как-то включаемся туда, мы начинаем прояснять для себя это состояние, которое называется «выбери себе, возьми себе». Все этапы, которые человек проходит, он проходит, потому что его направляют, конечно, все те души, которые уже находятся в исправленном виде в общей системе, это одной системе душ, свет, который работает через Келим. Все это дает человеку условия, и человек продвигается из, в общем, бесконечного числа действий и сил, которые приводятся в действие по отношению к нему, у него остается всякий раз только сделать какое-то маленькое действие со своей стороны. Эти действия изначально все он их производит в таком виде, что его направляют, обязывают, а потом все больше и больше ему дают возможность почувствовать в этих действиях. Или так сделай, ему дают сомнения, но все-таки его ведут вперед. Как мы с ребенком объясняем ему, это так, но стоит сделать так маленькому ребенку, а потом более старшему даем больше возможностей, чтобы он принимал участие. Посмотри, если мы сделаем так, если так, ты видишь, и так все это направлено. Пока не приводит его к состоянию, что он берет бразды правления в свои руки, никогда не освобождают его от догма артикуна. Догма артикуна его не освобождают от высшего управления. Зависит только от того, на сколько процентов он принимает на себя.
Это
действия, осознавая, что спереди и сзади объемлешь ты меня, что все эти действия, они со стороны управления для того, чтобы объединиться.
Просто на протяжении всего отрывка Рабаш пишет о ком-то, у кого есть ошибка в подходе. И я пытаюсь понять все время, в чем заключается эта ошибка в подходе?
Ошибка в подходе в том, что у нас есть отдаление, отрыв между группой, человечеством, мирозданием и Творцом, что мы не очень понимаем, что нужно работать не над ним, а над тем, чтобы организовать мироздание, организовать кли. Как написано, дай Бог, чтобы меня вы оставили, а Тору мою соблюдали. Вся Тора — это возлюби ближнего как самого себя, любовь к ближнему. Тора говорит о любви к Творцу как к последнему указанию. После всех действий ты приходишь к этому. Но что ты изначально направляешь на это в каждом действии, но ты не достигаешь этого, ты не... Это только в устремлении. Разрыв. Я всегда должен проверять себя вначале. Извини. Вначале я выясняю в течение долгого времени, какое отношение у меня есть к Творцу. Пока я не начинаю слышать, что это называется сила отдачи и любви. Начинаю слышать, называется, что у меня есть внутренняя реакция. Что действительно это так, что весь мир, все мироздание, все человечество, все это питается именно от этой силы. Потом я начинаю понимать, что для того, чтобы достичь этой силы, в серьезном смысле, не просто так словами, как весь мир говорит, я могу критически, находясь в выяснениях, реальных выяснениях, я могу только в месте, которое называется группа, особое общество. И если я нахожусь в этом особом обществе, я направлен через группу на то, чтобы достичь Творца, потому что в группе я могу выяснить все, выяснить себя и исправить себя для того, чтобы быть вместе с группой, как один человек в едином сердце, и все вместе, так, чтобы Творец раскрылся в нашем объединении. Когда мы объединены, то и Он раскрывается как единый, тогда называется «от любви к людям, к любви к Творцу». И все эти фразы, которые мы должны принять на себя. И тогда начинает у меня быть группа на таком же уровне важности, как Творец. На самом деле, как одно. А потом я начинаю понимать, что нет Творца, а отношения между нами, которые мы выясняем, и когда мы приходим к взаимности в отношениях, к объединению, это есть те действия, когда мы строим между собой связь, то, что раскрывается как связь между нами, как такие отношения, это-то и называется Творец. То есть всегда, когда мы приходим к какой-то особой связи между нами, тогда у нас есть, всегда у нас есть новый Творец, другой Творец, более высокий, больший. Свет раскрывается с все большей, все более усиливающейся силой. Я всегда должен быть направлен так. Исраэль — Тора Творец. Я внутри группы раскрываю объединение, единство, как один человек в едином сердце, влюбленный к самому себя и так далее, все условия поручительства, чтобы раскрыть это свойство, которое объединяет, соединяет, наполняет нас, и называется отдача и любовь или Творец. И у нас есть для этого все инструменты, все условия. И нет ни остатка ни в чем, только работать над этим больше. Все, что в твоей власти и возможности, делай для того, чтобы выяснить из связи, из кли свет. Вначале свет, возвращающий к источнику, который исправляет кли, а потом свет, который наполняет кли. Нужно больше и больше так, как с тестом, понимаешь, так работать над ним, работать, пока все это не выстраивается вместе. И главным образом в ощущении, в разуме это иногда приходит, иногда уходит. Это должно быть уже в ощущении. И в ощущении проверка в том, насколько я на самом деле. На первом этапе начинаю чувствовать, что действительно есть важность в объединении между нами. Потом я начинаю впечатляться от этого до слез. Это хорошо, мы начинаем объединяться и начинаем раскрывать друг друга. Потом начинается этап, когда пробуждается ненависть, отторжение. Это еще нам предстоит. С одной стороны, я начинаю после этапа важности в объединении и ощущения тепла в объединении и потребности, необходимости. Понятно, что это так. Против этого начинает раскрываться отторжение и ненависть, и что-то, что приходит изнутри, и ты не можешь властвовать над этим. Не можешь, это фараон. Просто ощущается так, что это... Но у тебя есть уже критическое отношение от одного края до другого, от Творца до фараона. Уже начинает быть какое-то взаимное выяснение. Но раскрывается ненависть, это еще... Будем надеяться, что мы придем к этому... Скоро. Но после того, как ты именно ощущаешь этап сладкое, хорошее. Да. Дайте ему.
Почему Рабаш говорит, что человек не может обмануть себя в любви к товарищам? Мне кажется, как раз очень легко себя обмануть в любви к товарищам.
в группе, если ты находишься в правильной связи, согласно твоему уровню, и вы находитесь, выясняете и критически относитесь к тому, что происходит между вами, и хотите углубиться в выяснении статей все больше и больше, и ты начинаешь видеть, что в группе ты можешь выяснить все. И то, что ты не выясняешь, другие выясняют на себе или на тебе. И ты видишь, насколько ты можешь подняться над своим эгоизмом и быть объективным, посмотреть на себя со стороны, как на какое-то творение в лаборатории. Или не можешь. Насколько все принижают себя, насколько могут наступить на тщеславие. В чем проблема, по сути?
Ну вот я люблю всех, мне хорошо быть товарищем для всех, и это хорошо для меня.
А какой у тебя выигрыш от этого?
Мне просто приятно.
Приятно.
Приятно моему эгоизму, что у меня есть товарищи, что все любят меня. Есть такие люди?
Если мы сейчас прольем на тебя немножко мусора, который мы видим в тебе, ты нас будешь любить?
Еще раз, это процесс. Это не то, чтобы я не обманывал себя в любви к товарищам. Это если я работаю правильно, свет возвращающий к источнику, и работаю годы, я не могу себя тогда обмануть. Но в целом это очень простое действие, обмануть себя в любви к товарищу, когда все приходят и говорят, что да, я люблю всех и так далее.
Ну, это он еще не знает, о чем он говорит. Продолжай, и посмотрим. Продолжим и увидим. Дай Бог, что мы дойдем до состояния, как ученики Раби Шимона. Ты находишься в процессе, в развитии, но тебе еще кое-что предстоит. Я сказал сейчас о нескольких, ну так, грубо, в принципе, в таком общем разрешении, о нескольких этапах, что после того, как ты раскрываешь, как Рабаш говорит нам, от важности постижения Творца ты приходишь к необходимости участвовать в группе. От своего участия в группе ты приходишь в состояние, что действительно тебе хорошо, как ты говоришь, и ты готов вкладывать. И в том, что вкладываешь, ты иногда забываешь, зачем ты вкладываешь, тебе хорошо в группе. Ты хочешь раскрыть Творца? Ага. Ну, тебе хорошо в группе, тебе дают, у тебя есть хорошая жизнь. Ты пришел к состоянию, что да, все очень хорошо. Как я помню, что Илель, мой учитель, первый, смеялся, он говорил, ну, конечно, к нам приходят учиться, сидят тут разные люди, но ты приходишь, тут есть кофе, чай, даже с молоком и сахаром. Он был еще из тех дней, когда даже горячая вода была без молока и сахара, и даже кофе, просто так пили горячую воду, и это уже как кофе, понимаешь? Он говорил, конечно, придут. То есть тебе хорошо в группе, ты приходишь. Признак того, что, допустим, за каждый раз, когда ты приходишь, в преддверии, допустим, тебя будут бить несколько раз. Борислав требовал большую плату. Рабаш требовал от меня, чтобы я приезжал из Рховата каждое утро. Что-то такое, знаешь, что заплати.
В...
И тогда посмотрим. Да.
Эргонат из Лондона спрашивает несколько вопросов.
Эргонат уже в Лондоне?
В Лондоне. Сейчас он спрашивает. Вы раньше говорили о том, что человек, у которого нет точки в сердце, может проводить годы впустую, а в конце концов уйти.
Нет, но это не проводить время, это как раз годы, которые у него остаются за его счет, записаны для души, для развития души. А иначе, если он будет заниматься только животным, то остается ему на этом уровне. Все записывается, конечно, это все. Все происходит в общем желании получать, насколько он страдает. Даже если он прилагает усилия и страдает на материальном уровне, в любом случае это записывается. Ничего не теряется, потому что все реализуется в общем желании. Но в этих желаниях у него нет никакого подъема. Это просто накапливающееся действие, пока не выскакивает у него, не пробуждается у него искра, начинает пробуждаться. Человек, есть у него искра или нет у него искры, которая включается в наше общество, в любом случае продвигается, как мы говорим, что 99 должны продвигаться. Допустим, они есть у нас такие люди. Но они продвигаются тогда уже в направлении исправления души. Только мы тут играем роль головы, а не тела, гуф, но они уже включаются в нас. То есть если сейчас придут несколько миллионов и присоединятся к утреннему уроку, и будут с нами вместе в разных действиях, и будут читать с нами разные статьи, хотя они поймут нас по-своему, как-то не внутренне, в чувствах, без реакции, но так в том, насколько они способны, я не буду против. То есть это будет какая-то совокупность Израиля и народы мира. 1% и 99%. Пусть приезжают, например, из Петахтиквы, как говорится, откуда. Да?
Хази из Бершева. Вы сказали, что нужно заплатить группе. Он спрашивает, чем я должен заплатить группе?
Всем, чем угодно. Все, что он делает для товарищей, для того, чтобы поднять им настроение. И главным образом, это уверенность, радость от важности цели. Это называется платить. Платить называется добавить человеку силы в том, что он хочет достичь. Да?
Эргонат спрашивает еще один вопрос. Он спрашивает, как можно заставить себя любви к товарищам, кроме того, что это является необходимым условием прихода к Творцу?
Вначале человек связывается с другими, поскольку у него нет выбора. По разным причинам, побуждениям, как стыд не участвовать. Меня выгонят, что я могу сделать. Короче, по неволе. А потом он начинает постепенно привыкать, это проблема, привычка. Даже домашние видят, принимает он участие или нет, он должен как бы вести себя так, как будто он понимает, осознает важность средств тоже. Но потом из всех этих вещей приходит свет, возвращающий к источнику, и дает ему какую-то милость, очарование, объединение совместных действий. Что такое очарование? Свет начинает светить, более выясненный, более ощущаемый. И тогда он начинает, как сказать, он начинает чувствовать, что хорошо мне, мне стоит, я хочу этого. Когда я думаю о них, мне становится тепло, больше уверенности, больше единства, больше так что-то светит. И это его привлекает, пока он не начинает связывать это с Творцом, так вместе и то, и другое. Начинает видеть, что то, что он делает в группе, каким-то образом связано с постижением силы природы, которая называется Элоким или Творец. Это та сила отдачи, сила любви, сила единства. То же самое. И тогда он начинает сближать их вместе, что Творец, Исраэль, Тора и Творец — одно. То начинает ему именно видеться как одно. Когда он начинает соединять это как одно, тут начинается ненависть. Начинает собираться в нем практически, он чувствует желание получать эго, противостоящее объединению в группе и против Творца, и тогда у него есть уже, он приходит к двум линиям. Это уже лолишма
активи.
Активные. Это продвинутый этап. Нам надо понять, что вся трудность в нашем пути — это этот этап подготовки. Все остальное — это просто ничего. Это ты находишься в выяснениях, ты находишься в продвижении, ты уже... Практически ты работаешь. Посмотри, как в нашей жизни 30 лет занимает у человека подготовиться к тому, чтобы действовать в профессии, в обществе, в разных вещах. Раньше женились 13-14 лет, и все. Организуешь семью, и все. Сегодня даже в два раза больше требуется времени, пока он все это делает, служит в армии, учатся еще какие-то курсы, становятся немножко каким-то специалистом или чем-то начинает свою жизнь почти 30 лет. Это называется подготовка. А сколько у него осталось? Еще 20 лет максимум, тоже не всегда. В 40-45 лет он начинает уже, так... 30 лет подготовка и 15 лет активной жизни, а потом опускается. Так это по природе, ты видишь. Это проекция, все, что есть в нашей жизни, это проекция духовного. Это потому, что подготовка в духовном — это самое важное. Самое важное. Когда ты входишь в систему, несмотря на то, что ты называешься праведник по действиям, по подготовке, поэтому, но наслаждение Творцу ты доставляешь именно сейчас, как ребенок по отношению к взрослому. Да. Секундочку, я обещал американцу.
Shalom Rav. It's very hard to understand from this article and what you're speaking about. It really sounds like the Creator bases everything on suffering. Prior to the Kabbalah, you have to suffer until the point in the heart awakens. You
come to the
Согласно статье, кажется, что Творец создает все это страдание до того, как есть точка в сердце, человек страдает. Затем Рабаш пишет, что ты страдаешь в течение учебы, и тот, кто удерживает это страдание, он в конце концов получает награду.
Я иду на работу. Я не страдаю? На работе. 10 часов. Может быть, даже больше, пока я приезжаю, пока уезжаю. Я не страдаю? Я вижу у меня в моем районе, это хороший район, престижный, красивый. Выходит парень молодой, хорошо одетый, наверняка работает где-нибудь в хай-теке или управляет чем-то. Глаженная, красивая рубашка, все хорошо. Выходит со своим ребенком в руках. И с чашкой кофе спускается вниз в лифте, садится в машину, везет ребенка в садик, сам едет на работу. Я вижу это в 6.30 утра. Даже в 6. 6, 7, 7.30 зависит от того, где, чтобы не было пробок, нам так организуют работу. Когда они возвращаются с работы? Я вижу, иногда это 9-10 вечера. С 6 утра до 10 вечера. Сколько это времени? 14 часов, верно? 16 часов. 16 часов человек... 16 часов человека нет дома. 16 часов. Им нужно 7-8 часов спать, есть, помыться, еще там немножко... Что остается у него от жизни? Это не страдание, что он так много вкладывает. От чего он наслаждается? Что два раза в год их возят в какое-то место от работы в отпуск? От чего он, в общем, наслаждается? От того, что ему дали машину на работе ездить на работу? Это что, не страдание? Только поскольку так принято у всех в обществе, он еще гордится этим, насколько он успешен. Я смотрю на него, бедный. В 6 утра он уже говорит «до свидания своей жизни до 10 вечера». Ну. И возвращается он с такой головой домой. Я не думаю, что он... Что он спокоен. Это не плата за эту жизнь, в которой нет ничего. Что он, в общем, делает в своей жизни? Несколько действий, чтобы меньше страдать, породить потомство, которое будет вести такую жизнь, как он, даже хуже, заботиться о них. Пока он не прекращает о них заботиться, он уже должен позаботиться о себе в доме престарелых, и умирает. Это что, не страдание? Объясни мне, в чем вся идея тут?
Ну?
Это именно то, что я и говорю.
И ты говоришь страдания о нашей жизни? Не о гражданской жизни в человеческом обычном обществе. Мы не страдаем. Я не страдаю. Я знаю, что я исправляю свою душу. Там я плачу какому-то хозяину на работе. Работаю, не знаю зачем. Я живу, потому что я не могу умереть. Потому что я боюсь. И тоже ты видишь, сколько людей сегодня кончают с собой. Делают расчет самими собой, делают правильный расчет, потому что такая жизнь не стоит ничего. Зачем страдать? За что я плачу страданием? Здесь ты не платишь страданием. Ты страдаешь во время исправления своей души. Потому что страдание, которое ты ощущаешь, это ощущение болезни души, которое показывает тебе, где нужно ее исправить. И поэтому это страдание болезни вместо неисправленности. Как Бар-Салам пишет, рад я грешникам, которые раскрываются. Потому что тогда я знаю, где исправлять. Это все зависит от того, как ты направлен на страдание. А, наконец-то я знаю, что исправить. Сколько люди платят за правильный диагноз. Когда я иду к специалисту, к какому-то особому, у которого есть особый прибор и профессионализм, и все, и он точно мне говорит, что я страдаю, это я знаю. Но иногда я не знаю, тогда еще хуже. А тут мне раскрывают причину. И говорят, что 90% в нашем состоянии это 100% исправления, потому что тогда ты точно знаешь свое зло, и как, и почему это происходит у тебя, это сразу приводит тебя к лекарству. В нашем мире ты можешь поставить диагноз, и кто знает, есть лекарство, нет лекарства, есть оно или нет, кто тебе даст, это проблемы. Но в духовном точное установление диагноза — это та змея, которая раскрывается как змея, и ты сразу раскрываешь ее, это как лекарство. Ангел смерти становится святым ангелом. Это как в недельной главе. Красная корова оскверняет святых и исправляет, очищает нечистых. Именно так. Потому что мы учим потом, как Малхут поднимается в Бину и опускается, это все называется или Малхут в Бине, или Бина в Малхуте. То есть в тот момент, когда ты раскрываешь страдания, ты должен раскрыть в него, внутри него лекарство, которое там находится. Это называется «я создал злое начало», в котором ты раскрываешь, а лекарство как приправа уже есть. Тот свет, который действует на змея, становится святым ангелом. Жизнь. Древо познания становится древом жизни. Поэтому у нас страдание — это только знак. Я хочу прийти к ощущению страдания, потому что это, как вы говорят, для меня это триггер, переключатель. Как сказать, трамплин к духовному уровню. Ясно или нет? Ну, спроси еще и закончим на этом.
Статья Рабаш говорит о страданиях.
Страданиях?
Мучениях.
Об этом на самом деле написано: глупец сидит, сложив руки, снедает сам себя. Если у тебя есть сильное окружение, когда ты не стесняешься, не стыдишься упасть, просто включиться в него, и оно реагирует на тебя, это очень большое счастье. И тогда ты не страдаешь, ты сразу раскрываешь против этого средство. Да.
Когда я поедаю сам себя, это значит, что я себя обвиняю в чем-то?
Когда ты пожираешь сам себя, это называется, что ты не можешь четко решить, откуда приходит к тебе боль, чего ради, от кого, для какой цели, что нет никого, кроме него, он первый, он последний, и ты приписываешь эту боль себе, как будто ты вызвал, ты как будто виноват, может быть, и поэтому ты находишься в том, что ты снедаешь сам себя. Если ты все эти вещи будешь связывать с Творцом, с процессом, а не со слепой судьбой, тогда ты прекратишь пожирать себя и сразу же изменишь плохое ощущение на средство подъема, на средство объединения с Творцом, которое причиняет тебе все это, чтобы связаться с Ним.
Последний вопрос. Можете ли вы объяснить, как практически это сделать? Слышится красиво, но я лично не знаю, как это сделать.
Нужно лучше организовать окружение. И стараться обучать, как написано, многому я научился от своих учителей, больше от товарищей, еще больше от учеников. Это не значит, что они помогают тебе выяснить и что-то спрашивают. Во внешнем это, конечно, так, но нет. Ты связываешься с килим, в котором ты обязан передавать. Мои учителя — это называется группа, которая выше тебя. Товарищи — это называется равная группа. Ученики — это группа, которая меньше тебя, которую ты обязан наполнить. И на всех этих уровнях ты должен учиться и стараться отдавать. И внешне тоже хорошо найти место, где ты преподаешь или науку Каббала, или интегральное воспитание. Это не важно, это то же самое. Тем более, что мы сейчас больше говорим о десятках, о нашем объединении, о соединении в группе, насколько через объединение мы приходим к раскрытию Творца. Тогда мы словами немножко другими для 99%, но внутреннее снижение то же самое. Только мы знаем, как направить эти вещи согласно источникам. А они не знают ничего, но они должны быть направлены нами. Но действия просто те же самые. Только у них это внешнее, у нас более внутреннее. У нас мы вызываем свет, возвращающий к источнику, а у них свет, возвращающий к источнику от нас, согласно тому, насколько они с нами сравниваются, он перетекает к ним тоже. Но это просто то же самое. Поэтому ты обязан преподавать группе 99% интегрального воспитания, начни, ты увидишь, насколько это помогает. Нужно больше заниматься распространением. У тебя есть множество американцев таких в Израиле. Иди, отдавай. Да, Виталик.
Что называется, обратиться к Творцу через десятку.
В центре десятки, там место его раскрытия. Если вы собираетесь вместе, соединяетесь вместе, сжимаетесь вместе, вы обязаны раскрыть там вашу общую силу, которая называется поручительство, взаимность. И там исчезают все частные желания, там вы находите общее желание, которое называется шхина, и тогда шухен внутри него.
Обращение может быть личное через десятку к Творцу, или только десятка может обратиться к Творцу?
Личное нет. Это молитва многих.
Тогда что называется, что ты должен оправдать Творца, ты должен видеть, что в любой вещи нет никого, кроме Него, ведь я произвожу эту работу в любом случае.
Правильно, что ты делаешь работу, но ты должен делать эту работу из центра десятки.
Спасибо.
Да.
У нас есть несколько вопросов о десятках из мирового клима. Можно?
Опа, мы еще на полчаса задержимся, не знаю. Ну, спрашивай, делать нечего. Первый вопрос. Когда десятки только начались, и вся группа желала участвовать в этих упражнениях, я организовался с еще людьми из разных групп, главным образом через виртуальную связь. Сейчас группа тоже организуется в десятке. Вопрос, что делать? Оставить ли мою теперешнюю десятку виртуальную и перейти к десятку местной группы, или можно оставаться в двух десятках? Если человек относится к двум десяткам, мы остаемся после урока, то кому я должен давать предпочтение, какой десятке, виртуальной или местной?
Прежде всего, то, что люди... То, что люди сразу же не согласны с объединением в десятке, их можно понять. Это не является изъяном. Если бы мне в начале пути рассказали, что ты должен прийти, объединиться и находиться в объятиях, в объединении и петь песни, и... ну скажи, что это хасидизм, что все здесь... чем занимается. Я пришел раскрыть Творца. А раскрытие каждый себе представляет по-своему. Но, конечно же, не то, что я обнимаюсь там с кем-то. Тот, кто воспитан, еще куда ни шло. Но есть такие, как бы это сказать, чистые люди, для которых танцевать вместе, плясать вместе или сидеть на каком-то холме в Индии, для них это духовное. Конечно же, против десятки и против объединения человек настроен с самого начала. Это именно так. Теперь вопрос. Когда мы сейчас говорим о десятках, мы должны понять, мы говорим о десятках здесь. После почти уже 20 лет основания группы Демидов ко мне пришел, я не знаю, в 91 году. Это уже 22 года. И еще за ним несколько таких же. В 91 году были несколько, которые пришли из университета Бар-Илан, было много студентов, затем они ушли. Но я хочу сказать, что, посмотри, после скольки лет мы начали говорить о десятках. И мы говорили об этом, и сколько раз, по 20 раз читали статьи Бальсулама об этом, и Рабаша, и сколько мы говорили об этом, и делали эти действия, когда мы начали проводить застолья наши, называемые тиш, когда начали мы обращаться от сердца к сердцу. Несколько месяцев назад это пришло постепенно, и есть у нас такие товарищи в мире, повсюду в мире, которые находятся 2 месяца, полгода, 5 лет, для них пока еще это препятствие, преграда. А новый человек, который приходит и начинает заниматься наукой Каббала, хочет раскрыть Творца, у него есть внутреннее горение, смотрит на то, что мы делаем. Ему это кажется странным, какова связь с тем, что мы обвиняемся, делаем наши танцы. Вы что... Чем вы занимаетесь вообще? Он не чувствует, что это что-то нормальное, что-то серьезное. Он не может почувствовать. Это ведь неестественно. Наука Каббала. Тайная наука, относящаяся к духовному, говорящая об огромных системах управления, наблюдения, где все скрыты, где силы скрыты и действуют за теми людьми, которых мы видим, и как одно может быть связано с другим. Он не может этого связать. И также, когда говорят с ним о любви к ближнему, о любви к товарищам, он не понимает, какова связь. Об этом говорят коммунисты, социалисты, даже фашисты, неважно кто, все говорят о любви, об объединении. Разница, говорят, обо всем мире. Или же говорят только об одном народе. Только об одном народе — это фашизм. А если говорится обо всем мире, то уже социализм, коммунизм и так далее. Но одно близко к другому, и все говорят об этом. Никто не понимает ни товарищи, никто не хочет ни товарища, ни любви, ни обвинения, уж тем более десяток, когда обязывают его находиться в этом. Если бы это было просто так, я бы пришел на трапезу, даже мог иногда и потанцевать с ними. Но он танцует не потому, что он хочет, если с этого, достичь Творца, но рад тому, что у нас есть совместные занятия скрытой наукой. И, конечно же, они не готовы к десятке. И поэтому есть тысячи видов связи и приближения и отдаления от этого понятия. И поэтому я не устанавливаю ничего. Нет ответа, что хорошо, что нет. Нет ответа. Только он должен взять пример с нас и набраться терпения. Может быть, это не выбросит его наружу, и он продолжит свои кругообороты и выиграет, и он должен принизить себя, преклонить голову и подождать, пока он не поймет, что он не делает. Говорится о вещах логичных, и вдруг производятся какие-то детские действия, какими они мне представляются. Я должен здесь понять что-то, немного подождать. Так он должен сказать себе. Это я рекомендую. Все остальное мне нечего сказать. Если я сказал ему точность его случая, если бы я знал, это виртуальная группа, а виртуальная десятка или внутренняя, так это или так, все возьмут тоже пример с этого. Я не могу сказать ему. Не могу. То, что физическая группа важнее, чем виртуальная, это точно. То, что он должен оставить виртуальную группу. Почему? Он может находиться и там. Это не называется предательством. Мы в конечном счете должны все идти вместе. И на самом деле, если находимся в десятке, мы вскоре почувствуем, если сможем почувствовать, что нет разницы, в какой десятке я нахожусь. Нет разницы. Я не вижу лиц, я вижу внутреннюю идею, вижу стремление к объединению. Вижу голод. Необходимости этого раскрытия. И в любой из десяток это то же самое. И если это немного иначе выражается внешне, мне это не мешает. На самом деле не мешает. Ради этого я готов быть гибким. Наоборот, это дает дополнительное ощущение жизни. Но дальше.
Вопрос такой. Непонятно все еще, должны ли десятки быть с людьми, у которых более-менее тот же уровень участия. Важно ли, чтобы люди приходят каждый день и платят массер, или такие, что нет. Если да, то кого отношение, которое должно быть в десятках у одних, одни против других?
Желательно, чтобы они физически более или менее были равны, да. Но в физическом участии не то, чтобы были все похожи. Потому что в любом случае это показывает меру преданности более-менее. Человек приходит на дежурство, но если он не способен, и есть оправдание, тогда считается, что словно работает. Но должны быть более или менее равны, но чтобы не получились у тебя такие десятки, которые состоят из людей совершенно негодных, которые приходят там раз в неделю, в две недели, приходят раз в две недели в десятку, и не более того. Нужно укрепить их, нужно дать им людей, в эту десятку людей сильных, серьезных. Думать и об этом тоже, чтобы усилить и разнообразить десятку. И мы вскоре начнем, на самом деле, смешивать десятки. Вот так, случайным образом. Чтобы изменились десятки. На самом деле это не важно. Не важно. И также, когда ты начинаешь воспринимать свою десятку, начинаешь быть связанным с ней, это тоже нехорошо. Ты должен почувствовать больше места работы. Может быть, там уже все начинают быть слишком похожими, слишком связанными. И исчезают новые ощущения, которые должны раскрываться. Ну, дальше.
Так каково должно быть отношение одних против других?
Я не знаю. Я думаю, что нужно все-таки перемешаться. Перемешаться и с помощью этого поднять всех тех, которые не могут работать в десятках и лентяев, чтобы поднялись на вашу ступень. Я за то, чтобы это было совершенно случайным образом. Оставь это небесному управлению. Сделайте. Есть такие программы компьютерные? Сделайте. То, что называется комбинаторика. Каждый изучал это в университете. Это возможно сделать. Что дальше? Я отвечаю пока что только на его вопросы. Да. Захотите что-то, запишите вопросы и передайте ему.
Что сказать, в разделе «Десятки» есть «Сиватова» вопросы, мы оттуда собрали, можно туда написать. Вы сказали, что я должен находиться под воздействием правильного окружения. Вы дали пример, что я должен быть связан с товарищами, которые находятся каждый день в учебе, делают дежурство, и вы дали пример нескольких товарищей. Вопрос, что делать, как относиться, если в моей десятке товарищи не удерживают этих условий? Удалиться от них или что?
Не отдаляться. Я должен вместе с ними подойти к большему участию. Если я живу на 100 километров, на расстоянии 100 километров от всех, насколько это возможно, я могу раз в неделю приехать, но во всем остальном я связан с ними и так далее. Необходимо считаться с состоянием каждого. И также он начинающий, или уже много лет находится, есть у него проблемы дома, или может добавить усилия и участие свое. Нужно более-менее видеть желание человека. Не то, чтобы он на словах был так горяч. Есть такие. Но на практике. И может быть, что есть у него такое злое начало и отторжение от других, что он по своему характеру просто изолирован, что ему очень трудно принять это и дать ему возможность постепенно привыкнуть, специально пробудить в нем зависть. Мы продвигаемся, мы уже чувствуем, мы уже достигли. Когда вы бросаете слова, тут и там такие, в нем просто сжигается огонь зависти. Нужно разнообразить вот это взаимное влияние, да?
Если человек просит поддержки мысли группы, должен ли это просить у десятки или у всей группы? И если есть десятка, которая не может функционировать, к кому он обращается в группе?
Не обязательно. Может быть, с помощью просьбы его десятка пробудится. Может быть, это будет так. Но прежде всего в десятке. Да.
Товарищ, который не хочет быть в десятке, может ли у него быть центральная роль, центральное поручение в группе, в обществе?
Если не находится в десятке?
Да.
Как такое может быть?
Он не находится в десятке.
Как такое может быть? Я не понимаю.
Допустим, он не хочет. Говорит, я не хочу быть в десятке. И у него есть поручение. Например, он отвечает за отдел кадров или управляет чем-то, отвечает за распространение в группе.
Я не думаю, что он может, потому что эти должности являются идеологическими в том числе, и если он не объединяется со всеми, не связан и не обязывает себя, мне не кажется, что он может. Я вообще не могу представить себе человека, когда все мы занимаемся десятками, а он не находится в этом. Я не знаю, есть у нас такие?
Это вопрос из группы. Допустим, ответственный за деньги, он должен быть в группе?
Каждый должен находиться в своей десятке. Не может быть такого, чтобы человек находился в группе и не находился в ней. Он не находится ни в своей группе, ни в нашей. Если мы сейчас все принимаем то, что мы делимся на десятки, через месяц мы все примем решение поменять десятки. И тогда мы должны беспокоиться о том, чтобы мы не упали вследствие этого, а как раз поднялись, связав десятки. А потом, может быть, мы будем менять каждую неделю. Нам это не важно, это проблема. Но есть сильный по количеству, есть сильный по качеству. Мы должны работать и в том, и в другом. И в этом должны участвовать все. Даже женщины. Даже женщины. Я хочу, начиная с этой субботы, тоже начать говорить с женщинами о том, что они должны выстроить себе десятки, совершенно организуя их случайным образом, чтобы не было ничего там предусмотренного, и чтобы эти десятки начали существовать и продвигаться тоже. Это уже стало необходимостью. В них уже произошли те изменения, когда уже можно начать это делать, да?
Только выяснить. До этого я понял, что поменять десятки мы немножко подождем с этим, или мы уже это делаем?
Я уже сказал об этом.
Что происходит, если большая часть товарищей в десятке слабые, не соответствуют условиям и тянут ее вниз?
Такой человек должен прежде всего бороться, пытаться тянуть их. И обратиться, есть у вас какая-то комиссия, да? Обратиться в нее. Обратиться туда, и, может быть, кроме того, кроме него, должны быть и в этой слабой десятке еще несколько таких, как он. Не то, чтобы он оставил их, а наоборот, укрепил их. В этом исправление. Исправление состоит в том, что все мы становимся равными. Все мы приходим к объединению, а не то, чтобы ты взял несколько выскочек, а остальных ты выбросил. Если кто-то из десяток выходит и присоединяется к чему-то другому, а девять из-за него падает, это неисправность. Мы исправляем мир, поэтому ты должен видеть, насколько ты сегодня больше занимаешь площади, а не растешь в высоту, тем самым ты добиваешься большего успеха. Мы думаем, что мы должны подняться по лестнице. Подъем по лестнице зависит от распространения по местам. Это именно так. Это растет в виде конуса. Ты когда-то строил горку песка, да? И чем больше ты пытаешься ее сделать, она должна быть шире. Это правильно? И чтобы ты знал, что именно таково наше продвижение в высоту. Не может быть иначе. Это воззвание времени. Ну, да, продолжай.
Последний вопрос. Стоит ли каждой десятке взять проект по распространению или в группе, чтобы было общее занятие для всех? Ради общества.
Я бы не сказал. Я тоже думал об этом раньше, чтобы дать каждой десятке какую-то задачу материальную, кроме духовной. Но я не думаю. Я не думаю. Ну что, проблема. У тебя есть кинооператоры, люди, которые пишут, дают лекции. Как ты можешь все это сделать? Это запутает всю систему. Если ты дашь им задание, через месяц поменяется десятка, и что ты будешь делать? И тогда о чем они будут говорить? О том, что они должны реализовать какое-то материальное задание? Будут говорить в течение 10 минут, которые у них есть? Нет, это невозможно. Все. Кто там хотел спросить? Гиль? Он убежал. Ты что-то хотел спросить о десятке? Ну, побыстрее.
Вы уже ответили, я хотел немножко выяснить, если есть две десятки, в каждой есть двое сильных, остальные слабые, может быть, желательно присоединить?
Так и оставьте. А, объедини десятки.
И тогда у сильных есть тоже поддержка, но все еще у слабых есть тоже дом.
Я не знаю. Десятка у нас называется... От пяти, скажем, желательно, от пяти и до пятнадцати, даже двадцати, неважно. Десятка — это понятие. Называется миньян. И может быть меньше, нет выбора, потому что у нас это происходит таким образом во многих местах за границей. Соединяются вместе несколько десяток, это слишком много, мне кажется.
Как было сказано, они неактивны. Получается, что 2-3 активных, а остальных ты вообще не слышишь. Есть опция это разделить и соединить. И мы сказали, что пускай у них будет поддержка, мы тогда соединим две десятки, чтобы было хотя бы несколько активных, а остальные, кто хочет, пусть работают на том уровне, на котором они работают. Хотя бы у активных будет с кем входить в взаимодействие.
Скажи мне, что больше по силе, 2 из 10 или 4 из 20? А? 2 из 10 сильнее, чем 4 из 20. Да, Урен. Иран.
Что значит не отдавать слабых товарищей? Я понимаю, что значит покрыть плоскости.
Если они не причиняют вреда.
Нет, они не причиняют вреда. Но, допустим, товарищ почти не приходит, раз, может быть, раз в неделю приходит десятку, и действительно внешне он делает все действия, насколько возможно, оказать поддержку и тепло, и внутреннюю заботу, и много времени десятки посвящается, чтобы поднять этих товарищей. Есть ли еще что-то, что можно сделать? Как бы, ну, как измерить вообще, работает это или не работает? Потому что тот же товарищ, может быть, у него есть разные ограничения, мы не видим сейчас продвижение в его участии в десятке. Может быть, в каких-то отдельных местах. Но, может быть, для него сейчас это огромное усилие, что он добавит сейчас еще один раз. Это для него сейчас 500%. Как бы нет способа, как измерить сейчас, действительно ли мы поддерживаем слабых в десятке.
Ты спрашиваешь меня, как будто я могу дать четкий ответ на это. Это все в соответствии с внутренним ощущением, в соответствии с нашим правилом, которые все знают. Не знаю, это жизнь, ты понимаешь? Это не записывается каждая вещь тут. Нужно посмотреть по месту, состоянию, людям.
Допустим, в жизни тоже. Если у меня кто-то в семье более слабый, что называется, что я его поддерживаю? Это называется, что я поддерживаю, держу его внутри семьи или что?
Когда ты держишь его, поддерживаешь его, когда ты пробуждаешь его, даже действуешь вместо него. Ну, скажем, было у него дежурство, и он находится... в напряжении. Покажи всем, что ты это делаешь вместо него, но покажи всем. Не будь скрытым праведником, чтобы все научились, что это возможно сделать, и чтобы он знал, что все знают. Играй на эгоизме, на стыде, на всем, и сделай. И это именно пробудет его, да?
Я должен ожидать от него, внутри я спрашиваю, я должен ожидать от него в конце быть как все, или достаточно даже, что он был бы немножко больше, чем он сейчас?
Если в его обстоятельствах он может укрепиться, даже немного, достаточно. Но он находится в пути, он согласен с направлением, он участвует во всем, он не критикует. Главное, что он не начинает критиковать. Даже если он молчит, но ты видишь, что он не участвует вместе со всеми, что из-за своей лени или потому, что он не согласен. Хорошо, ну, мы заканчиваем. Да, Хай. Сзади.
Мы много слышим о десятках, мы много говорим об этом последние два месяца. На каком этапе человек, желательно, чтобы присоединился к этому, был бы частью этого?
Я думаю, что каждый человек, желательно, чтобы он участвовал в этом, только вопрос в том, как мы включаем его. Если в нашей группе или среди тех, кто связан с нами по телевидению или виртуальной связи, знают, как организовать себя в десятках, это хорошо. Я бы рекомендовал каждый день, если это возможно, чтобы у нас было по телевидению и интернету какое-то собрание десятки. На 10 минут, на четверть часа. Да, даже 10 минут. Минуту каждому. Это своего рода семинар. Но это дает дух в течение всего дня. И так мы связываемся. Я не знаю, насколько это возможно, собрать людей и проделать это. И все-таки записать, чтобы это была маленькая передача, и чтобы это на самом деле пробуждало людей больше. Что еще все? Ну?
Потому что когда мы учим в нашем колледже, тоже даже на первом семестре, во втором семестре студенты уже слышали об этом. Некоторые ученики являются членами групп, и слух уже об этом там есть. И, допустим, ученик с первого семестра на второй может присоединиться к этому или нет?
Я скажу тебе, мы должны разобраться, что называется десяткой. И поэтому люди, которые даже не занимаются наукой Каббала, а только интегральным воспитанием, из них тоже можно создать десятки. Это то, что не приносит вреда. Мы всего лишь говорим здесь об объединении между людьми. И мне кажется, что как ты можешь поделить группы, эти ветераны более 10-5 лет, а эти более года, и эти совершенно новенькие. Потому что если группа сидит и учится, все себя там чувствуют более-менее равными, даже если есть ветераны или молодые. И даже если приходит новичок через неделю, а ты говоришь, нет, для тебя это не годится. И если ты хочешь этим встряхнуть его, поднять в нем желание, это одно. Но если ты его отталкиваешь этим, это нехорошо. Поэтому здесь нет вопроса. Необходимо принимать всех, но разнообразить. Здесь мы должны разнообразить. Если все ветераны, нечего разноображивать. Тут одни лентяи, другие такие. Но если это новенькие ветераны, то нужно разнообразить так, чтобы новенькие не находились одни, а находились среди ветеранов, и тогда научатся их действиям. И переходим, в конце концов, к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.